Мир Божий вам, дорогие друзья, братья и сестры. Время начинать служение. Хотелось бы, чтобы мы сосредоточили свое внимание к слышанному, как написано. Блаженны слышащие и исполняющие Слово Его. В нашем служении будет две проповеди. И между проповедями будет участие. Если у кого есть желание поучаствовать, стих рассказать или пение, можете передавать записки. А сейчас мы, вставшие, попросим благословения на наше служение, помолимся. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за Твою милость, за сей воскресный день, за служение, которое Ты даешь нам сегодня. Еще раз поклониться Тебе, благословить святое имя Твое, которое великое и святое. Помоги, Господь, чтобы в страхе и трепете, поклоняясь пред величием Твоим, быть внимательным к слышанному, чтобы не отпасть, а чтобы духовно укрепиться, поклониться Тебе, воздать Тебе славу, и, может быть, в чем сердце есть желание покаяться, чтобы Дух Святой работал, и чтобы Ты, Господь, даровал милость и покаяние еще многим, кто не в церкви. Благослови, Господь, народ Божий, всех присутствующих, всех пришедших, чтобы Ты, Господь, был прославлен через наше пение, участие и Слово Твое. Да прославится имя Твое, наш Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Дорогие друзья, братья и сестры, так как я уже объявил, у нас будет сегодня две проповеди, одна к молитве и другая к молитве. Обычно у нас три проповеди бывает, но так как будет говорить два служителя, и я решил, что лучше будет две проповеди. То есть первая проповедь, она не будет короткая, как обычно, она немножко может быть продолжительной. Но мысль будет такова, как здесь написано, я хочу послание Иуды прочитать и сказать, о чем мы будем рассуждать. В послании Иуды записаны такие слова. «А вы, возлюбленные, из 20 стиха, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Это вначале такой короткий текст, я прочитал, чтобы мысли выделить, о чем я буду говорить. Так как всегда первая проповедь к молитве, так и я хотел бы направить наши мысли о молитве, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. И я хотел бы вместе с вами прочитать некоторые молитвы святых, которые были когда-то вознесены. Это мужей святых, которые в ветхозаветное время молились Богу. Мы их прочитаем, на некоторые места обратим внимание и вместе помолимся. Итак, здесь в тексте мы замечаем такое как бы побуждение Иуды к тому, чтобы вы возлюбленные. Знаете, так приятно обращение, да, когда кто к тебе обращается, говорит, возлюбленный мой брат. Или возлюбленная моя сестра. Уже как бы сказать, немножко заостренное внимание к этому человеку, и он уже слышит, что к нему кто-то обращается и как бы обращает внимание на эти слова. Я хотел бы, чтобы мы обратили на эти слова очень серьезное внимание, что вы возлюбленные, не просто люди какие-то пришедшие, а именно возлюбленные дети Божьи, которые пришли в церковь, пришли в храм Божий, пришли на место, где молятся, потому что в доме молитвы собираются для молитвы, для общения, для поклонения. И здесь он говорит, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. Что значит молиться Духом Святым? Апостол Павел говорит, буду молиться Духом, буду молиться и умом. То есть наш ум должен сочетаться с нашим духом. И именно здесь не просто о нашем духе сказано, здесь написано именно с большой буквы. И говорит, Духом Святым будем молиться. Это очень важно, чтобы мы молились Духом Святым, назидая себя на святейшей вере. Есть святая вера, а есть в Писании написано, есть бесовская вера. И так как мы возрожденные от Духа Святого, мы и должны молиться Духом Святым. Это очень важно. Но бывает, человек в церковь приходит грешный, и он еще не получил рождение свыше, он тоже может молиться. И кто это чувствует в себе, влечение к Богу, но еще не является членом церкви, вы тоже можете молиться. Вы тоже можете открывать свои желания, вы тоже можете каяться, вы тоже можете обращаться к Богу. Но хотелось бы, чтобы мы все вместе понимали, что Бог хочет сегодня от нас. Что мы должны делать, как христиане, как члены церкви, что Бог от нас требует. Вы возлюбленные, назидая себя. А вера от чего проходит? От слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому мы читаем. Я хотел бы как бы больше читать в своей проповеди сегодня. Итак, мы прочитаем первую молитву. Это человек Божий молился. Она записана в книге Псалмов. В книге Псалмов записана такая молитва человека, написана Моисея, человека Божия. В 89-м псалме записана его молитва. Я хотел бы, чтобы мы внимательно прочитали ее и на некоторые стихи обратим внимание. Итак, сначала 89-й псалом. Молитва Моисея, человека Божия. «Господи, Ты нам прибежище в рот и род. Прежде нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел и к страже в ночи. Ты, как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которую утром вырастает, утром цветет, зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоей, мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дни и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обрати, Господи, доколе умилосердись над рабами Твоими, рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствия, да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя, и да будут благословения Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй нам. Мы видим, что это муж не молодой, да? Сразу видно, что он уже был в летах. Этот человек был особенный, приближенный к Богу. И его молитва была, знаете, насыщена, мы видим, да? Вот таким познанием Бога. Он, который общался с Богом на горе и, как написано, говорил лицом к лицу с Богом. Бог этого человека молитву слышал. И он обращается, знаете, с такими словами: «Господи, Ты нам прибежище». Он знал, что без Господа ничего. Он есть начало, Он есть конец. И вот он все четко, да, здесь мы эту молитву некоторые знают наизусть. И эта молитва, она в себя включает всю жизнь человека. Вот прошли наши дни, а какие они были очень краткими, да? Казалось, ну, 70 лет, немалое время. А он сравнивает это как с травой. Сегодня растет, цветет, а вечером подкашивается, и нет. Нет ее. Друзья, мы живем очень короткое время, очень маленькое, короткое время, которое нам Бог отрезал, а вечность, вся жизнь там. Так как мы должны жить на этой земле? Почему Он говорит и обращает внимание: Господи, дай нам приобрести эту мудрость, помоги нам исчислять так наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Знаете, есть сердце мудрое, а есть глупое. Есть сердце мудрое, а есть глупое. И вот что ты сеешь в свое сердце, то ты будешь и пожинать. И вот как бы хотел, чтобы слова Божьи мы каждый день сеяли в свое сердце. Это очень важно. Потому что если Слово Божье мы сеем в сердце, значит, мы будем мудрыми. А если мы сеем в сердце своем вот этого мира, стихии мира сего, суеты, которая нас, конечно, очень в этот водоворот включает, и мы часто бывает, что не можем выйти из этого водоворота, потому что так жизнь ведет, так обстоятельства ведут, может быть, какие-то пейменты нас так заставляют делать, в которые мы сами влезли, к сожалению. Когда мы приехали в Америку, мы приехали с двумя чемоданами, и никто нас не заставлял покупать дорогие машины или покупать еще какую-то дорогую вещь, за которую мы в кредит влезли. Бог нас не заставляет, это сами мы. Потом мы просим Бога сил, мудрости для работы, для жизни, как-то выкрутиться, все. Но здесь обращение к нам: Господи, научи меня так исчислять дни, чтобы мудрое сердце было, чтобы не суета захлестала нас, а чтобы общение с Богом, как Моисея, было по жизни. Посмотрите жизнь Моисея, да? От начала дней его и до конца дней. И когда от начала дней его было, как бы сказать, не совсем, может, все правильно было, но мать вложила в него страх Божий. И он пошел, по пустыне, 40 лет воспитаемый Богом был, пас овец, и потом вот его результат жизни и молитвы его. Я хотел бы вместе с вами прочитать еще одну молитву. Этот человек немножко помоложе. Я хотел бы, чтобы также внимательно прочитать эту молитву святого человека, или, так сказать, друга Господа, это Давид. Это Давид, тоже муж был по сердцу Бога, и он молился в 16 глава, 16 псалом. Это написано молитва Давида. И такие слова мы читаем. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне дозыдет, да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, ничего не нашел от мыслей моих, не отступают уста мои в делах человеческих, по слову уст Твоих, и я хранил себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не поколеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне и услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя, от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня от врага души моей, окружающих меня. Они заключились в туне своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытых. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избав душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищ Твоих, сыновья их сыты и оставляют остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Такая молитва, коротенькая, но как она тоже жива и очень близка к нам. Это сразу чувствуется, что молится молодой человек. Он здесь не видно, что он в летах преклонных, как вот Моисей, да, обращается к Богу. А именно вот еще вот только-только он стал прославлять Бога в псалмах своих, и вот обращается к Богу. «Господи, услышь, Господи, правду». И он говорит, «Уста мои не отступают от сердца моего». Вот что в сердце, то и в устах. Знаете, как бывает часто в жизни, что человек в сердце одно имеет, а уста говорят совершенно другое. Знаете, как Исаия говорит, «Они устами своими чтят меня, а сердцем далеко отстоят меня». Вот устами почтили, спели, может быть, стихотворение рассказали, а в сердце Бога там нет. Нет поклонения в сердце, а Давид от всего сердца поклоняется, и он знает, что только Бог может его защитить. Это человек, у которого в руках была голова Голиафа, которого боялся весь израильский народ. Это человек, который не боялся врагов, он и шел с мечом против тысяч и поражал их. А тут он говорит, «Господи, враги окружили меня». И он понимает, что если не Господь, то меч не поможет, меч не поможет. Когда-то понадеялся, помните, Петр на меч, а Христос что сказал? «Взявший меч, мечом погибнут». И вот Давид, он понимал, что сила в Бога, и он защита, он охрана, и он все упование возлагает на Господа. «К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня». Твердое упование, вера, что Бог слышит его. Как хорошо, когда мы молимся, и ты слышишь внутренне, да, что Господь с тобою, что открыто небо. Бывает молитва возносится к Богу от сердца, как бы, да, но Бог ее не слышит, потому что написано, Бог грешников не слушает. Вот так иногда бывает. Это именно христиан касается, которые вроде в этой жизни живут как для Бога, но жизнь их как у мирских людей бывает. Вот здесь и написано о мирских людях, он тоже в этой молитве говорит, сыновья их сыты, все у них хорошо, все у них прекрасно. Ну а какой конец? А конец, как у богача. У него все было хорошо, но, к сожалению, в ад пошел. Вот молитва Давида, которую он возносил к Богу. Третью молитву я хотел бы вместе с вами прочитать. Это человек тоже был муж. Я считаю, что он уже был в преклонных летах. Хотя мы его всегда представляем таким молодым человеком. И это был действительно муж великий, в котором был дух великого Бога. Это Даниил. Он в своей молитве, знаете, очень особенно мне нравится его молитва, что он стал вот этим священником, ходатайственным пред Богом за свой народ, за который сильно переживал. И в 9 главе я хотел бы прочитать такие, знаете, очень возвышенные слова, он говорит, очень разумные слова, очень мудрые слова. В 9 главе мы прочитаем сначала в первый год Дария, сына Ассиуирова из рода Мадианского, который поставлен был над царством халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господне, к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима, и обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище, и в пепле, и молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю тебя, Господи Боже, великий, и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои, согрешили мы, поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих, от постановлений Твоих, не слушали рабов Твоих, как пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителя Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с какими они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою, а у Господа, Бога нашего, милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой, отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излилось на них проклятие и клятва, которая написана в законе Моисея, раба Божья, ибо мы согрешили пред Ним, и Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас. Наведи на нас великое бедствие, какое не бывало под небом и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисеевом, так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Там продолжается его молитва. Смотрите, что этот человек делает? Он написано в молитве и молении, в посте и в ретище. Ходатайствует за израильский народ, которые отступили уже давно. Отступили и поклонились истукану, которому не поклонились только Сидрах, Месах и Авденаго и Даниил. Три мужа вошли в печь. Даниил остался без печи, потому что его назвал царь именем Бога своего, а Бог не может быть казнен. И вот три мужа засвидетельствовали о своей верности, пошли туда. И вот жизнь этого прекрасного пророка Даниила. Он прожил четыре царя. Он прожил их, и вот он в рог львиный его опускали. Он уже был в преклонных годах, когда его туда опускали в рог. Бросали его туда, но Господь его сохранил. И тут он возносит к Богу такую молитву. Я думаю, она должна особенно касаться нас, что если Даниил когда-то молился в ретище и пепле, то мы особенно должны быть, в сегодня последнее время нужна нам пост и молитва. Некоторые молятся, а поститься вот как-то не получается, хоть как-то силы нет, я же работаю. Друзья, Даниил, написано, он работал, и он открывал, и он три раза в день молился. Приходил домой, поклонялся Богу, открывал окна свои. Он был вице-президентом, можно сказать. Он был вторым после царя. Он был великим человеком в стране. Но люди, которые за ним подследили, они завидовали ему. Этот человек был очень высокого ума, но он был так близок к Богу, и Бог услышал его. Он тот, который вошел в число спасенных, которых Бог бы спас праведностью Своею. Это люди сильные. Это люди, которые могли поистину молиться, и когда имели полную уверенность, что Бог их слышит. Я хотел бы, чтобы мы вот взяли из жизни Даниила пример такой, чтобы Бог слышал наши молитвы, чтобы когда мы встаем на колени, мы ходатайствуем за кого-то, Бог слышал. Это очень важно. И мне нравится его ходатайственная молитва за израильский народ. Хотел, чтобы и наши служители тоже так же само вставали и вопияли, возносили руки свои к Богу о народе Божьем, чтобы народ Божий воспрянул, чувствовал эту силу. И я хотел бы еще последнюю молитву прочитать. Это одна из самых великих молитв, записанных в книге Священного Писания. Молитва Иисуса Христа. Это молитва первосвященническая. Такой молитвой только мог помолиться Бог. И вот Бог, когда сошел на землю, Он помолился. Это молитва, я ее называю молитва любви. Выше этой молитвы нет, потому что этой молитвой молился сам Бог на земле за нас. Она записана в Евангелии от Иоанна, 17 глава. Мы ее прочитаем. Может, на некоторые стихи обратим внимание и помолимся. Иисус Христос, обращаясь к Отцу Небесному, в своей молитве говорит такие слова. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да сему, что Ты дал, Он даст Он жизнь вечную. Сия же из жизни вечная, да знаю Тебе единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. И я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира, и они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истина, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое. Я прославился в них, я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы едино. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтоб Ты взял их из мира, но чтоб сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но о верующих в меня, по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будет едино, как и мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершенно воедино, да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтоб там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, я познал Тебя, сии познали, что Ты послал меня. Я открыл имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Такая прекрасная молитва, она всегда меня вдохновляет. И я часто-часто, очень заканчивая свою молитву, если дома молюсь, я всегда ее на коленях стараюсь прочитывать. Эта молитва, она имеет особое значение в жизни каждого христианина. Она пред Отцом была принесена за нас, язычников. Именно Христос сказал: «И о тех, которые уверуют по слову их». Слово, которое передали апостолы, которые оставили прекрасное Евангелие, послание свои, откровения, книгу. Это все евреи были. Это не были, ни один из них не был язычником. Все они были евреи. Они написали эту книгу священную, и Бог передал ее нам. Перевели ее на русский язык, чтобы она была доступна, понятна. И мы ее читаем и вдохновляемся. И этой молитвой я особенно вдохновляюсь, когда Господь молился о единстве. Единство – это самая сильная вещь, которая дает победу над любой войной. Если нет единства в народе, никогда войну никто не выиграет. А когда есть единство в доме, в семье, в церкви, тогда церковь стоит, стены не рухнут, тогда Господь – охрана наша, потому что много молитв – много силы, мало молитв – мало силы. Вот Христос почему и оставляет прекрасный пример из жизни своей, написано: «Отпустив народ, взошел на гору и всю ночь пробыл в молитве Богу». Друзья, думаете, это легко? Я сколько раз пытался пробыть всю ночь в молитве, несколько раз получалось, а так не хватало силы, просто засыпаешь. Просто засыпаешь, друзья. А Христос, что Он не уставал? Он был такой же самый. Он однажды заснул в лодке. Однажды. Написано так. И то ученики Его будят и говорят: «Слышь, что ты спишь? Мы тут погибаем, а ты спишь». Друзья, и там не дали Ему свои заснуть. А Он молится и говорит: «Да будут все едины». Я как бы хотел, чтобы это единство было в наших семьях, в наших детях, в наших церквях и вообще среди христиан. Потому что дьявол, он усиливает свою атаку против христиан. Если с одной стороны не получается у него, он с другой. И он знает, где зайти. Он хитрый, искусный враг. А молитва, она дает силу для победы над любым грехом. если вас искушает какой-то грех, и вы вот-вот думаете, сейчас вдруг я упаду, встаньте, упадайте на колени, молитесь, никогда не согрешите. В молитве еще ни один человек не согрешил. В молитве есть сила и победа. Да благословит нас Бог, чтобы мы пребывали всегда в молитве. А кто еще не может молиться, открывайте вот эти молитвы, которые я прочитал. Их еще больше, если всех прочитать, это много времени займет. Открывайте эти молитвы, учитесь молиться. И самый лучший молитва – это Иисуса Христа, который объединяет нас в одной. Он сказал, да пребудут они все в любви Твоей. И эта любовь нас сегодня нас спасла. Мы теперь любовью Иисуса Христа спасаемся. И пусть Бог благословит, чтобы эта любовь и дальше нас наполняла, чтобы мы молились друг за друга, и чтобы сила Божья пребывала в нас. Да благословит нас в этом Господь. Мы, склонившись сейчас, помолимся Ему. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Господь, за Твое Слово, которое нас сегодня назидает и наполняет нас Духом Святым, чтобы мы молились, открывали уста Свои. И в тихих и молитвах, и в громких Ты, Господь, сегодня слышишь всех. И мы, Господь, благодарны Тебе за эти молитвы святых людей, которые возносили к Богу, и Ты слышал и отвечал. Благодарность Тебе, Господь, за Моисея, который молился и оставил прекрасный пример для молитвы и образец, как Давид молился, возносил все свои желания пред Богом, уповая на Тебя, просил милости. Как, Господи, молился Даниил и имел веру и упование, и Ты, Господь, услышал его. И эта молитва Святого Господа нашего Иисуса Христа, которую Ты оставил для нас, она особенно для нас близка, потому что в ней этот дух любви, который объединяет нас все в одно. И Ты, Господь, сам в молитве сказал, да будет все едино. Ты хочешь, чтобы было единство. Ибо сатана пришел украсть, убить и погубить, а Ты, Господь, пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Ты это сделал для нас. Мы, Господь, спасены милостью Твоей. Слава Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за спасение, за любовь Твою, за то, что Ты научил нас молиться. Помоги нам больше молиться, Господи. Помоги нам взывать к Тебе в посте и в речище, покрывая голову Свою, Господи, смирением, ходить пред Богом в страхе и трепете, возносить руки пред Богом и молиться Тебе, прославлять и благословлять всех людей и даровать, Господи, Ты даруй нам спасение, чтобы еще мы дальше могли, Господи, нести эту благую весть. Прости, где мы, Господи, может быть, спали, где нужно было бодрствовать и молиться. Прости, Господи, помилуй нас и даруй силы, чтобы мы воспрянули духом и молились Тебе на всякое время, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Вставши будем общим пением петь номер 103 «О молитва, о молитва».
Thank you. присаживайтесь. Пожалуйста, мы сейчас выслушаем стихотворение о церкви и потом пение молодежи на английском языке.
Мир вам, сестры, братья. Что-то тут. Вот так. О церкви. Я люблю Божий дом. Нет родней уголочка на свете. Хорошо со Христом там, где собраны Божьи дети. Церковь – мирный наш кровь, озаренные радостью лица. И от Божьих слов свет небесный нам в сердце стремится. Здесь собрание святых. Как мне сладостно с ними в общении, самых близких, родных, самых чистых сердец единение. Льется Богу хвала, и молитвы возносятся к небу. Здесь так много тепла, здесь так много духовного хлеба, сколько радости! Радостных слез церковь кажется небо преддверием. Всех прощает Христос, кто приходит с сердечным доверием. Сердце к дивным, ко святому общению стремится, наслаждается им и не может никак насладиться. Хорошо со Христом в самом близком общении сердечном. Как мы счастливы в нем! Это счастье Он дал нам навечно. Слава Богу, аминь.
Эта песня написана была в 1861 году. Старая американская песня. И здесь очень часто повторяются слова, которые пели серафимы. «Свят, свят, свят Господь Саваоф».
Братья и сестры, мы вместе с вами прочитаем текст Священного Писания, который записан в послании к Евреям, 11 глава, с 30 текста. Послание апостола Павла к Евреям, 11 глава, 30 текст. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Тема, которую я хотел с вами сегодня рассуждать, называется так: «Падающие стены». «Падающие стены». Друзья, мы с вами живем среди стен. Стены в домах, стены между государствами, стены в отношениях, стены непонимания и недоверия, стены разобщенности и отчаяния, расовые и культурные стены, социальные и религиозные стены, стены проблем, трудностей, страха, одиночества, сомнения и безысходности. Есть люди-стены, есть обстоятельства-стены. Есть видимые и невидимые стены, большие и маленькие, есть внутренние и внешние стены. Вот, есть прочные и не очень. В Иерихоне были мощные стены, построенные на могучем фундаменте, кирпичные стены. Вот, и знаете, укрепления этого города, они состояли из двух рядов стен, внутренние стены и внешние стены. Внешние стены были 2 метра толщиной, внутренние стены были 4 метра толщиной. Между ними существовал проход 5 метров. В этом проходе располагались дома, один из которых был дом Раав. Высота этих стен была около 10 метров. И громадные стены. Даже вот в народе сейчас мы слышим, да, вот такое как бы, когда у человека возникают большие трудности, он говорит, иерихонские стены, большие стены. Друзья, Иерихон был одним из городов, который Бог обещал Израилю. Это город пальм, богатый процветающий город, который построенный был в долине Оазисе. На нашем языке это курортный город. Императоры и полководцы имели дворцы в этом городе. Это был город отдыха и развлечений. Для сынов Израиля пути к обетованной стране преграждали стены этого города. И город Пальм был как бы ключом к стране обетованной. Войдя через этот город, они могли войти во всю эту страну. Это первый город, который был на пути в страну обетованную. И Иисус Навин посылает в город разведчиков. Интересно, когда они возвращаются, что они говорят? Мы с вами прочитаем. Они, возвратившись, сказали Иисусу: «Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Друзья, нам стоит восхищаться верой этих молодых юношей, которые вернулись с этой разведки. Они не рассказывают о том, какие там толстые и высокие и громадные стены. О чем они говорят? Они не рассказывают о том, что нужно, можно эти стены или попробовать хотя бы, подкопать, перелезть или сломать, используя какие-то орудия. Нет. Они говорят Иисусу: «Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители в страхе от нас». Друзья, они передали вот эти слова со слов Раав. Со слов Раав. И можно было бы их спросить: а вы что, всех опросили? Они говорят: все жители в страхе. Вы что, всех опросили? Вы что, сделали социальный опрос какой-нибудь? Да вы сидели там под снопами, дрожали, как осиновые листы. Едва спаслись, чуть не погибли. Друзья, ну какая уверенность в Боге, в Его силе? И кто первый в их речи? Я восхищаюсь ими. Кто первый в их речи? Господь. Господь предал. Друзья, они говорят не только за город. За этот город Иерихон, небольшой город, который можно было за один день 7 раз обойти. Это небольшой город. Они говорят за всю землю. Господь предал всю землю. И все жители в страхе от нас. Друзья, 40 лет назад 12 соглядатаев вернулись. Да, вы помните, о чем говорили 10? О чем они говорили? Они говорили о большущих сынах Янаковых. Они были в страхе от этих людей. Они говорили, что там мы видели укрепление до небес. Они не говорили о том, что Господь силен им помочь. Они в страхе были. И мы знаем, что они не говорили о том, что Господь силен все помочь им преодолеть. И поверив этим людям, израильтяне 40 лет странствовали в пустыне. 40 лет. Друзья, важно, если мы имеем какие-то проблемы, не концентрироваться на них. Это первый урок. А подумать о всемогущем Боге, который может разрушить любые стены, который поможет преодолеть любую проблему, помочь в любой ситуации. И юноши-разведчики нам в этом пример. Друзья, в нашем представлении Иерихонские стены — это что-то такое большое, могучее, да? Что-то великое, что мешает нам достичь цели, к которой, может быть, мы так долго шли. Это может быть такая большая стена, как серьезная болезнь нашей жизни. Может быть, безвыходная ситуация, семейная проблема, какой-то конфликт, плохая привычка, какая-то зависимость, какое-то серьезное препятствие. Друзья, и мы с вами порассуждаем о том, как же нам достичь цели, как победить врага, как разрушить стены, как могут упасть наши с вами стены. У меня будет 7 пунктов, и первый из них нам нужно понять и признать, что самим нам стену не разрушить. Нам нужна помощь Господа. А для того, чтобы Господь был на нашей стороне, нам нужно смирение, друзья. Нам нужно призвать Его на помощь. Потому что проблемы бывают часто настолько большими, что нам самим с ними не справиться. Да и помочь нам никто в этом не может. Друзья, смириться – это значит признать свое бессилие. И это сделать не так легко. Мы сами много знаем. Мы сначала пробуем свои знания. Мы же умные, да? Мы энциклопедии разные почитаем. Мы книжки умные почитаем. Да и Google нам в помощь, да? Да в крайнем случае книжки разные есть. И эту стену мы развалим, разрушим и сломаем. А если не так, то мы будем искать умных людей. Мы пойдем к хорошим специалистам. Мы наймем хороших докторов. И они помогут нам эту проблему решить. И наши стены непременно упадут. Друзья, ну а когда становится совсем плохо, то может и Господь поможет. Тогда уже мы обратимся к служителям церкви, может быть, записку в молитвенную группу, напишем еще что-то, попросим других молиться за нас. Евангелие от Луки, 8 главе, записано, как одна женщина. Она написана, страдавшая 12 лет от своей болезни, которая, издержав на врачей все свое имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот час выздоровела. Друзья, она, вероятно, пробовала лечиться сама. Ну, как мы всегда делаем, когда мы болеем, да? Мы же знаем. У нас же опыт. Мы начинаем лечиться сами. Ну, потом нам в помощь есть народная медицина, да? То есть, кто что скажет, какой-то совет даст. Но потом уже пойдем к докторам. Сначала к бесплатным. По медикулу, еще там как, да? Но если эти не помогают, тогда платные уже доктора. Смотрите, она издержала все свое имение на то, чтобы быть здоровой. И написано, что ни одним не могла быть вылечена. Друзья, вот такая Иерихонская стена, да? Стена страданий в ее жизни. Написано, подойдя к Иисусу сзади, коснулась только края его одежды. Друзья, эта стена рухнула. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Дерзай, то есть смелее, отважнее. Что ты подходишь сзади? Ты подойди ко мне прямо, я жду тебя. Я готов тебе помочь. Друзья, Господь говорит нам сегодня через этот случай, через эту женщину, хоть и сзади, и край одежды, помощь и ответ реальны. Господь может разрушать стены. В том числе стены страдания. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, с 1 текста. «Мавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Асафата». Писание открывает, там написано «великое множество». Читаем дальше. «И убоялся и Асафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее, и собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа». Друзья, вот такая стена, стена безысходности, стена страха. Но Иосафат и иудеи, друзья, мне очень нравится, они сразу по адресу. Они обращаются туда, кто может им помочь. Просить помощи у Господа, умолять Господа. Иосафат обратил лицо свое взыскать Господа. Друзья, Писание приводит молитву Иосафата. Несколько мы отступаем. 20 глава, 12 текст. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». Друзья, вот пример смирения. Мы не знаем, что делать. «Но к Тебе, очи наши». Друзья, и мы знаем, как Бог эту стену отчаяния и страха разрушил. Мы знаем, что Бог возбудил несогласие между этими войсками, которые пришли воевать на землю израильскую. И они просто друг друга перебили, и все. И стена упала. И написано: «И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля». Друзья, смирение привлекает Бога на свою сторону. И написано: «Господь воевал против врагов Израиля». Друзья, здесь никаких шансов нет ни у каких врагов. Ни у каких стен нету просто шансов. И стены рухнули. Второй пункт, друзья. Как же нам разрушить стены, победить врага? Как нам одержать победу? Это нужно поступать по Слову Божию. Нужно поступить по Слову Господа. Мы иногда себе рисуем картины, как наши стены упадут, да? Ну, что для этого нужно сделать? Какие-то строим планы, разрабатываем какие-то стратегии. А в первую очередь нужно послушать советы Господа и послушать Его Слово, что говорит об этом. Иисус Навин, 6 глава, тогда сказал Господь Иисусу. Что Господь ему сказал? Он ему рассказал, как упадут эти стены. Он рассказал ему весь порядок. Нужно обходить город один раз в день, в течение 6 дней. В последний день нужно обойти город 7 раз. Обходить нужно молча, в определенном порядке. Сначала идут вооруженные люди. За вооруженными людьми идут 7 священников с трубами юбилейными и трубят в эти трубы. За священниками идет ковчег завета, а за ковчег завета, за ковчегом завета идет остальной народ. И вот в таком порядке нужно ходить. В седьмой день после трубного гласа нужно воскликнуть, и стены города упадут. Друзья, расписан порядок, время, количество, все действия расписаны, как нужно им поступать. Ну, можно было сказать, а почему так? А почему так? А я, может, думаю по-другому. Я думаю, надо использовать стенобитные орудия, лестницы приставные, чтобы перелезть через стену, или подкопать. Или, может, на воздушном шаре эту стену перелететь. Нужно какую-то специальную тактику применить. Друзья, 10 соглядатаев 40 лет назад так же думали. Думали по-другому. Иисус, наверное, хорошо знал эту историю. Он видел исполинов, он слышал эти истории про стены до небес. И благодаря неверию других он 40 лет по пустыне ходил вместе с ними. Друзья, если ты думаешь сегодня, человек, если ты сегодня думаешь, что ты тоже сможешь все сам, будешь 40 лет от своего мнения освобождаться. Господь определяет условия победы. Он определяет, когда ты увидишь твои падающие стены. Он посылает ангела для решения проблемы. Исполнение его слова – это залог того, что ты увидишь твои падающие стены. Друзья, ученики пошли ловить рыбу. Написано, и не поймали в ту ночь ничего. Стена, да? Стена. Всю ночь ловили, и стена. У нас много часто бывает разных дел, какие мы хотим сделать, и желаем, и думаем, будет результат. И стена. Христос говорит ученикам, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Иоанна 21, глава 6 текст. Друзья, какое значение в море имеет справа и лево в маленькой лодке? Но вот Иоанн пишет, они были на Тивериадском море. Это то же самое, что Галилейское море или озеро Енисарецкое. Площадь его 169 квадратных километров. Где там право и лево, друзья? Лодка как щепка, а какой там право и лево? Значение имеет послушание и смирение. Согласие с волей Божией. Справа брось. И поступок по слову Господа. Друзья, именно послушание и смирение рушит стены наших неудач и проблем. Друзья, и еще один совет. Да? Надо всегда кидать справа. Мы часто слева кидаем. В интернет заходим, кидаем слева. Еще где-то кидаем. Ничего не ловим доброго. Надо всегда правое, Божье, извлекать. Христос делает брение. Мажет глаза слепорожденного. И говорит ему, пойди умойся в купальне Силам, что значит посланный. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Иоанна 9 глава, 7 текст. Друзья, а как вы думаете, если бы он воды для омытия своих глаз попросил в соседнем доме, он бы исцелился или нет? Друзья, стену болезни и невидение его разломало или сломало, да, послушание слова Господа, его смирение, его согласие с этим. Написано, пошел и умылся, и пришел зрячим. Разрушило послушание слову Иисуса. Христос сказал в Силам, значит, надо идти в Силам. А он идет в купальню смело, глаза в грязи, им движет вера. Друзья, Нейман болен проказою. Я не знаю больше стены, друзья. Это большая стена. Пророк посылает слугу сказать, чтобы пошел, омылся в Иордане, окунулся 7 раз и будет чист. Хочет Нейман поступать по слову Божию? Не хочет. Что он говорит? Разве Аван и Фарфар, реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог омыться в них и очиститься? Друзья, он не понимает, что исцеляет не вода. Он этого не понимает. Не врачи исцеляют. Исцеляет послушание Слову Божию. Исцеляет смирение. Господь исцеляет. 7 раз ему нужно было поступить против своей воли, послушаться слова пророка. И хорошо, что все-таки он послушался, друзья, исцелился. Мы часто хотим, чтобы наши стены упали сразу. Нейману надо было 7 раз окунуться. Евреям надо было 7 дней ходить. Бог говорит Лоту через ангелов, спасай душу свою, не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Друзья, так Лот поступил. Так поступил. Смотрите, что он говорит. Я не могу спасаться на гору, чтобы не постигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал и сохранится жизнь моя. Друзья, Лот вроде поступает по слову, он все-таки выходит из Содома, хоть вынужденно, да? Хоть его вытолкали оттуда, скажем так, из этого Содома. И он идет, и как бы одна стена упала вроде, да? Вроде бы вышел из Содома, нету одной стены. Жизни вроде ничего не угрожает. Вроде бы я побежал, но побежал не туда, куда надо. Не туда, куда Господь ему сказал. Куда он побежал? Прибежал в Сигор, еще одна стена. Написано, жители этого города были развратны, и он боялся там жить. Убежал от этой стены. Стена не рухнула. Побежал в другой мир. Куда побежал? Другая стена. Какая стена возникла? Жилищная проблема. Жилищная проблема – это тоже стена, друзья. Стена возникла, еще одна. И от этой стены он как-то убежал, и потом написано, проблемы создал всему народу израильскому. Потому что написано, мавитяне и аммонитяне, потомки Лота, они не могли войти в общество Господне. Друзья, какой урок мы учим из этого примера? Что нужно поступать точно по слову Господне. Точно, друзья. Если Господь сказал Силам, значит Силам. Если сказал на гору, значит нужно на гору. И правильнее на гору. Третий пункт, друзья. Для того, чтобы упали наши стены, мы прочитали этот текст вначале. Верую пали стены Иерихонской. Нужна вера. Нужно верить. Друзья, для того, чтобы наши стены упали, нам тоже нужно верить. Верую пали, друзья. Хотя нужно было обходить, и обходить молча, и восклицать нужно было, и трубить. Вот. Верую. В Евангелии от Марка описан случай, когда отец привел своего сына, одержимого нечистым духом, ко Христу. Друзья, серьезное заболевание, такая большая стена. Знаете, когда мы сами болеем, еще ничего. Когда болеют наши дети, мы сильно переживаем за это. Большая стена. Такая иерихонская, да? Никто не мог помочь этому юношу, который страдал с детства. Друзья, ученики тоже не могли помочь. Не могли помочь. Они оказались бессильны. И отец говорит, учитель, я привел к тебе сына моего. Друзья, он понимает, что никто не может помочь, кроме Иисуса. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тот час отец отроку воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Друзья, это маленькая вера. Вот она сродни неверия, она вот здесь вот неверие, а здесь вот вера, вот она рядом, и маленькая эта вера. И она рушит стены, даже малая вера. И мы видим, как эта стена рухнула. И сын стал здоров. Христос идет к Лазарю. Но Лазарь уже умер, друзья. Лазарь уже умер. Надежды никакой, уже смердит. Вот такая, знаете, громадная, я не знаю, железобетонная стена. Человек мертвый уже. Христос говорит Марфе, сестре Лазаря умершего. Иоанна 11, глава 40 текст. Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Если будешь веровать, увидишь падение стен. Написано, и вышел умерший, обвитый пеленами. И Господь говорит ему, развяжите его, пусть идет. Убедитесь, потрогайте, понюхайте его, да? Нету запаха тлени, стена пала. Если будешь веровать, увидишь падение стен, увидишь славу Божию. Один брат серьезно заболел. Отец ему говорит, слушай, ну давай мы пригласим служителей церкви и сделаем, как Иаков в 5 главе говорит. Помолимся, братья помолятся с помазанием. Вот. И Господь милость дарует. Сын говорит, это сейчас не работает. Раньше это было, сейчас это не работает. Он не верит, что Бог может исцелить. Он не верит, что хотя бы край одежды тронуть нужно. Знаете, одна сестра, ей 80 лет, при посещении моем, она мне говорит, брат, помолись, я стала плохо видеть. Друзья, ну я, знаете что, я открыл Екклесиаста 12 главу и читаю, перестанут молоть мелющие, потому что их мало осталось, да? О чем речь, помните, да? О зубах наших. Задрожат стерегущие дом, помрачатся смотрящие в окно, про глаза наши. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы уже. Вот я и вот это место читаю. Если честно сказать, у меня веры не было, друзья. 80 лет. Ну, у нее, естественно, идет разрушение организма, она готовится к встрече с Господом. Вот. Она мне говорит, брат, подожди, подожди. Раньше, как у меня было, вот только 30 лет назад, я стала плохо видеть. Я позвала пресвитера. Он пришел, помазал меня маслом, помолился, и я стала видеть прекрасно. Друзья, у ней был опыт Божьего исцеления. Попробуйте, сломайте опыт другого человека, который идет за Богом, и которому Бог естественным образом отвечает. Она была уверена, что Господь вчера и сегодня и вовеки тот же, и Он все может. А ты, пресвитер, должен слушать этот опыт, да? Имей веру. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Не пресвитер его восставит, а Господь его восставит. И если он соделал грехи, простятся ему. Молитва веры, друзья. Верою пали стены Иерихонские. Верою. Четвертый пункт. Друзья, для того, чтобы упали наши стены, нам нужно, или им нужно было, и нам тоже нужно ходить молча. Молча ходить. Евреи подошли к долгожданной цели. Но, друзья, вот до нее рукой подать. Но нужно молча целую неделю ходить кругами. И больше ничего. Не обращать внимания на тех, кто на стенах. Молчать. Вот, проявлять воздержание. Иисуса Навина, 6 глава, 9 текст. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте». То есть не кричите, да? Тихонечко. И не давайте слышать голоса вашего, то есть вообще не говорите. И чтобы слово не выходило из уст ваших, до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. Друзья, серьезное предупреждение о молчании. Серьезное. Не восклицайте, да, и вообще слово пусть не выходит. Вообще молчите. И чтобы слово не выходило из уст ваших. Друзья, молчать, пока не скажут говорить, и это очень серьезный элемент смирения. Очень. Если я сам решу молчать, ну попробуйте. Были люди в первые века, особенно вот первые века монашества, и сейчас есть люди, которые заключают обет молчания, дают молчать. Попробуйте, друзья, попробуйте. Особенно в пятницу, да, когда у нас пост и молитва. Хорошо было бы, если бы мы воздерживались не только в пище, но и в словах. Это очень нелегко, друзья. Нужно было 7 дней обходить город и молчать. Друзья, мы хотим всегда, чтобы наша стена рухнула сразу. У нас нет терпения ждать 7 дней или более. Ну, а тем более молчать. Друзья, как часто, когда перед нами стена, мы ропщим на Бога и обстоятельства. Говорим и говорим, и за что мне это все, и что я грешнее других. И начинаем судить и обвинять других, и ищем виновных в этих стенах. Кто-то виноват, что у меня стена. Кого-то учим или обличаем. Друзья, в страдании очень трудно молчать. Хочется говорить о своих стенах, о своих болезнях, о том, что у меня болит, как сильно болит. И Екклесиаст, помните, он говорит, что есть время молчать. Друзья, вероятно, время, когда перед нами стены, это тоже время, в которое нам надо молчать. Время, когда перед нами стены. Друзья, молчать не просто. Хорошо было бы, когда мы молчим. Писание говорит: непрестанно молитесь. Если мы будем молчать и молиться, о чем мы сегодня слышали? Просить Бога о милости и о помощи, чтобы Он разрушил наши стены. В 4 книге Царств описывается, как против израильского народа вышел войною царь сирийский. Он послал военных людей, они пришли, стали перед стенами города и начали смущать народ своими речами. Что они говорили? «Не слушайте же языки, которые обольщают вас, говоря, Господь спасет нас». Написано: «И молчал народ, и не отвечал ему ни слова, потому что было приказание царя, не отвечайте ему». Друзья, бывает часто в нашей жизни так, когда у нас стены. Нас кто-то начинает подбивать, чтобы мы начали говорить. Плохо, может быть, говорит. Сомнения в нас посеять. Написано: «И взял Езекия письмо из рук послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним. И случилось, что ночь пошел ангел Господень, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые». Была стена? Нет стены, друзья. В 1968 году арестовали Надежду Слободу. Она всего 5 лет как приняла крещение. Но мы бы сказали, начинающий христианин, да? Новоначальный. Сначала отобрали троих детей, потом сначала двоих отобрали детей, потом еще троих отобрали, отправили их в интернаты. В тюрьме, в камере ее встретили очень враждебно, друзья. Сразу вот эта стена образовалась. между воровским миром, преступным, и ней. Такая, знаете, Иерихонская стена. Она решила с первого дня становиться на молитву всегда. И вот она становится на молитву, вот, а ее водой поливают, фуфайки грязные на нее вешают, ее злословят, насмехаются над ней. И она продолжала молиться и молчать, в том числе и за этих людей молиться. И знаете, через некоторое время все поменялось. Ее стали называть святой, просили молиться за нее, за них. Стали защищать даже от начальства. Она молчала, друзья, и молилась. И стена этого отчуждения, стена неприятия, стена недовольства, Иерихонская стена эта рухнула. Друзья Иова, друзья, которые пришли его утешать, смотря на Иустиния, они очень много говорили. Они первые дни сидели и молчали с ним, да, вы помните это время? Они сидели, а потом они начали говорить. И что он им ответил? Он им говорит: о, если бы вы только молчали, и это было бы вменено вам в мудрость. Друзья, жена его, смотря на его стены, она тоже высказалась. Увидела его стены и высказалась. Что она сказала? Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Да лучше бы ты молчала. Друзья, когда мы видим, и часто мы видим хорошо очень стены других людей, то нам тоже хочется высказаться. Нам хочется с этим человеком его стены обсудить, советы какие-то дать, поговорить. Хотя правильнее было бы молчать. Может быть, помолиться за такого человека. Пятый пункт, друзья. Для того, чтобы упали наши стены, нам нужно понимать, что победа и слава принадлежит Господу, не нам. Нет никаких, друзья, наших заслуг в победе Господа, в падении стен. Ну, можно было сказать, мы ходили, и стена упала. Ну, какие мы, да? Мы же ходили. Мы же молчали. И она упала. Друзья, нельзя приписывать себе благословение Господне. Перед взятием города Иисус Навин накладывает на него заклятие. Он говорит, что все золото, все серебро, даже железо, серебро, золото, медь и железо, которые будут обнаружены в городе, они должны войти в сокровищницу дома Господня. Он не просто заклял: не берите золото, и это золото надо взять. Но это золото и серебро должно кому принадлежать? Господу! Оно должно войти в сокровищницу дома Господня. А люди должны быть уничтожены. Вы помните, Ахан взял серебро и золото. Друзья, он не просто взял золото, он посягнул на то, что принадлежит Господу. Что уже перед началом захвата города было пожертвовано Господу. Оно должно было войти в сокровищницу дома Господня. И мы знаем, какая произошла беда при следующих стенах. Они подошли к городу Гая, и следующие стены стали для них неприступными. Друзья, ничего нельзя брать себе из добычи. Все было под заклятием. Нельзя было ничего извлекать, никакой пользы из добытого в день покоя. А стены упали в субботу, друзья. Нельзя ничего извлекать. В день, посвященный Господу, из того, что посвящено Господу, мы ничего не можем брать себе. Вот давайте в Священном Писании есть пример, если мы посмотрим на Иосифа, друзья. Помните, когда его позвал фараон и говорит: я слышал, что ты можешь толковать сны. Он говорит: это не мое. Господь даст ответ во благо фараона. Это не мое. Ой, брат, как ты нас сегодня назидал. Да. Ой, как ты спел, ой, как вы сегодня. Друзья, ничего себе, ничего. А на Навуходоносор, смотрите. За свое высокомерие, да, стал безумным. Безумным стал, друзья. Он говорил: я построил этот город в славу своего величия. Ну хорошо, 7 времен должны пройти над тобой, пока ты уразумеешь, что Всевышний владычествует. Друзья, нельзя принимать, приписывать себе славу, которая принадлежит Господу. Нельзя драгоценное время, которое дано нам Богом, тратить на себя. Только на себя. Время богослужения использовать не по назначению. Тратить на себя десятины. Таланты Богом данные использовать на себя. Шестой пункт, друзья. Для того, чтобы упали наши стены, друзья, для того, чтобы Господь сотворил чудо, а падение стен – это всегда чудо, друзья, необходимо освящение. Я не знаю, наверное, этот пункт надо было первым поставить, друзья. Потому что это было в начале, перед тем, как перейти Иордан и подойти к стенам Иерихона. Иисус Навин сказал народу, это книга Иисуса Навина, 3 глава, 5 текст. «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Сегодня осветитесь, завтра чудеса. Друзья, у них был всего один день, может еще ночь на освящение. Сегодня мы говорим, это целый процесс. Очищение, освящение – это целый процесс. Иногда служение в церкви совершается, это целый процесс. Может быть, много времени занять. Один день. Сегодня осветитесь, завтра увидите чудеса. Сегодня осветитесь, завтра Иордан расступится. Завтра падут стены Иерихонские. Завтра вы увидите благословение Господне и победа Его. Друзья, нужна серьезная ревизия своих мыслей, слов, поступков и покаяния. Друзья, Господь и сегодня силен творить чудеса, рушить стены. Осветитесь. Отделитесь от греха, посвятите себя Богу. И увидите падающие стены. Ваши падающие стены. Последний пункт, друзья, 7. Находясь в безнадежном состоянии, нужно не колеблясь стать на сторону Бога. Находясь в безнадежном состоянии, нужно сразу стать на сторону Бога. Как поступила Раав? Друзья, она поняла, что нужно свою душу спасать. Может быть, другие люди за нее подумали, вот она, может быть, предательница своего народа, еще там что-то, там каких-то разведчиков спрятала. Она не думала о том, как о ней подумают другие люди. Нужно спасаться самой и своих родных убедить. За короткое время их убедить, что им тоже надо спасаться. Друзья, так же поступили сыновья Кореевы, сыны Кореевы. Друзья, они не погибли вместе с отцом, которого поглотила земля. Вы помните эту историю? Числа, 26 глава, с 10 текста я прочитаю. «И разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли». Друзья, Бог пощадил сынов Кореевых. Я как-то читал, что по преданию, когда Моисей сказал, отойдите от шатров этих нечестивых людей, сыны Кореевы убежали от шатров своих родителей. Просто убежали. И сегодня мы можем читать 11 псалмов сынов Кореевых, которые полностью благодарности Богу за его милость. Друзья, если на нас сегодня готовы упасть стены, а Раав жила в стене, да? Нужно немедленно стать на сторону Бога. Если в нашей жизни возникает такая ситуация, что мы находимся в безнадежном состоянии, нужно не колеблясь стать на сторону Божью, даже если вы неверующий человек. Даже если мало доверяете Богу, даже если вы не хотите подойти, коснуться Иисуса сзади, края Его одежды. Находясь в безнадежном состоянии, нужно не колеблясь стать на сторону Бога. Друзья, мы говорили с вами, что для того, чтобы мы увидели падающие стены, необходимо понять и признать, что самим нам стены не разрушить. Нужно смирение, нужна помощь Господа, понять, что Господь может разрушить наши стены. Мы говорили о том, что нужно поступать по Слову Божию, точно по Слову Божию. Что нам необходимо верить, потому что верою упали стены Иерихонские, и наши могут упасть верою. Нам нужно научиться молчать в стесненных обстоятельствах. Друзья, это самый, наверное, трудный пункт. Нам нужно научиться молчать в стесненных обстоятельствах. Понимать и признавать, что победа и слава принадлежит Господу. Не приписывать славы и победы себе. Нам нужно освящение. И не находясь в безнадежном состоянии, нужно не колеблясь стать на сторону Бога. Братья и сестры, все ли стены падают? Все ли? И если стены, которые перед нами, не упадут и через 7 дней, и через 7 лет, то, вероятно, у Господа еще есть лучший план для нашей с вами жизни. И Он продолжит трудиться над нами, чтобы мы стали лучше. Он один знает, что нам послужит ко благу, жить со стенами или без стен. Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь. Помолимся.
Тебе, нашему Господу, принадлежит честь, слава и поклонение. Сердечно Тебя благодарю и за сегодня.
Славляем Бога нашего Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.
вставшего за заключение собрания, будем петь номер 386 «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Будем петь стоя. Сделан материальный сбор.
Хора заключения собрания.
Amen.
Братья и сестры, пришло время нам заканчивать наше собрание. Мы всегда объявляем в заключении, если у кого-то есть желание покаяться, принести свое покаяние Богу в церкви, вы можете это сделать, друзья. Всегда можете сделать это в нашем собрании. Если у вас есть вопросы по духовной жизни, желание исповедаться, помолиться вместе, если вы хотите, чтобы вас на дому посетили, чтобы побеседовать, поставьте, пожалуйста, служителей церкви в известность. Братья и сестры, мы объявляем о предстоящих служениях на следующей неделе. Но у нас, в общем-то, расписание, как всегда. Понедельник – молитвенная группа, вторник – молодежное общение, четверг – спевка хора, пятница – молитвенное собрание, разбор священного писания, детские классы. В субботу, внимание, в субботу в нашей церкви здесь, друзья, будет проходить библейский семинар. Вот. Но наших церквей здесь, которые находятся в Сакраменто, в Калифорнии, библейский семинар – с 9 часов приглашаются и братья, и сестры. В общем-то, мы больше приглашаем молодежь, но у кого будет желание прийти, вы можете прийти, друзья. Темы семинара какие? Чистый источник, критерии выбора. То есть мы сегодня живем во время, когда есть много разного разнообразного знания. Как пользоваться, как делать правильный выбор, критерии разумного выбора, да? Об этом будет речь. Принципы и... Здесь на английском языке для меня немножко сложно. В общем, и как правильно использовать онлайн-ресурсы, как правильно использовать интернет, как правильно... Одна тема из трех, которые будут в субботу, будет на английском языке. Пожалуйста, молодежь, вы любите английский язык. Ищите, владеть или зависеть. Как пользоваться современным миром информации так, чтобы осуществлять наше право, как людей, владычествовать над этой землей, но не попадать в духовную зависимость от мира человеческих идей. Вот так, друзья. Каждый из нас в той или иной мере вовлечен в мир современных информационных технологий. Сегодня интернет, сетевое медиа, социальные сети становятся частью жизни человечества. Каким библейским принципам мы, как последователи Христа, должны следовать в этой сфере нашей жизни? Какое воздействие на душу христианина может оказать современные медиа? Друзья, как этим пользоваться? В общем, мы приглашаем братьев и сестер на семинар, который будет в субботу в нашей церкви с 9 часов. Какие еще объявления? Ну, у нас, значит, Николай Яковлевич, у него во вторник будет решение приниматься, ему нужно делать операцию, вот, и он хочет, чтобы мы помолились вместе за него, помолились. У кого дома будет такое желание помолиться, чтобы Бог дал ответ, да, чтобы Бог разрушил стену, чтобы Бог помог в выборе правильного решения, нужна эта операция, не нужна. Брат наш Николай Иванович будет отъезжать, вероятно, группа еще братьев и сестер будет отъезжать в Аризону. У них есть намерение посетить Феникс, там будет крещение. Вот, и также побыть в резервации, вот, об этом тоже помолимся. Если еще есть нужды для совместной молитвы, пожалуйста, скажите, друзья. Если есть приветствие нашему собранию, просьба передать. Вашингтон, Спокен, приветствие принимаем.
С Рязани,
привет. Благодарим. За все приветствия сердечно благодарим. И от нас передавать просим. Братья и сестры, присядьте еще на короткое время, я чуть не упустил. Это у нас отдел заступничества, сообщение мы получили срочное. Значит, я очень коротко скажу, потом, братья и сестры, кто согласен с этим, вы можете подписать ходатайство. Значит, Верховный суд Республики Татарстан, постановил снести молитвенный дом в городе Казани. Ну, я вот короткими словами. Мы будем писать ходатайство, чтобы Господь помог и помиловал эту церковь, чтобы она не лишилась молитвенного здания. Вот, будем подписывать ходатайство, будем отсылать. И еще одно сообщение, это Брянская область. Суд отменил штраф. Отменил штраф, который был, назначен за миссионерскую деятельность нашим друзьям в Брянской области и постановил прекратить привлечение к административной ответственности. Это добрая информация, которую мы получаем. В том числе, я думаю, Господь использует и наши ходатайства, которые мы пишем, друзья. Поэтому будем к этому серьезно подходить. Давайте мы встанем, помолимся в заключение.